Внятно решения принимались на сталинских дачах по ночам. Принятые тайно решения объявлялись, пусть и не полностью, пусть и иносказательно, и принятые решения осуществлялись всей страной на глазах всего мира. Это как в армии. Солдат не знает, когда и что решило начальство, но траншею рыть ему. И совсем не важно, кто решение принял, да солдаты его доведут и исполнение проверят. Если мы не знаем по протоколам, когда и какие принимал Сталин решения, мы можем видеть их выполнение. Решения всегда исходили якобы не от Сталина, а от делегатов съезда партии, от Верховного Совета, от представителей трудящих. Например, указ от 26 июня 1940 года принимался по инициативе профсоюзов, и наркомы писали обязательства от собственного имени. Мы, Шахурин, Дементьев, Воронин, Баландин, правда, писали сталинским почерком, но подписывались собственноручно. Предвестником мобилизации промышленности на нужды войны был 18-й съезд партии. И не подумайте, что выступил на съезде Сталин и сказал, что вкалывать надо по 10-12 часов, совсем нет. Сталин таких слов не любил. Сталинский стиль публичных выступлений «жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», правда, 22 ноября 1935 года. А выступил на 18-м съезде никому тогда неизвестный Вячеслав Малышев. Его речь 19 марта 1939 года надо читать, это шедевр. По традиции того времени, правда, не указывала должностей выступающих на съезде и даже их инициалов. Речь товарища Малышева. И ни слова более. Но каждому в зале было известно, что это за гусь на взлете, а это выдвиженец. Это свирепый сталинский тигр. Ему 36 лет. Год назад стал директором завода, месяц назад наркомом тяжелого машиностроения, через год станет заместителем Молотова, в мае 41 года заместителем Сталина. Стать заместителем Сталина непросто. Малышев им стал в возрасте 38 лет. Мало того, удержался на посту до смерти Сталина и затем оставался заместителем главы советского правительства практически до самой своей смерти. Кроме поста сталинского заместителя, Малышев всю войну будет наркомом танковой промышленности, получит воинское звание генерал-полковника и неофициальные титулы главнокомандующего танковой промышленностью, князя Танкоградского и так далее. Малышев — это Жуков советской промышленности. Советские танки завершили войну в Берлине, заслуга Малышева в этом никак не меньше заслуги Жукова. Зная сегодня, как складывалась карьера Малышева в ходе войны и после нее, мы должны еще раз прочитать речь товарища Малышева 19 марта 1939 года. И именно в этой речи нам следует искать ключи к вопросу о начале предмобилизационного периода советской промышленности. Малышев говорил именно то, что требовалось говорить в начале 1939 года. Он не только говорил, но и делал именно то, что требовалось Сталину, иначе не стал бы товарищ Малышев заместителем Сталина. А потом, как предвестник грядущих указов, 24 августа 1939 года появилась в известиях статья все того же Малышева о текучести кадров и резервах рабочей силы. Статья Малышева уже содержалась все то, что через год отольется в чеканные строки сталинских указов о закрепощении рабочей силы, о трудовых резервах и о фактическом превращении промышленности в единый механизм, работающий на войну. Удивительное совпадение. 23 августа 1939 года подписан пакт с Гитлером, а на следующий день появляется статья-предвестница. Кажется, с начала 23 августа подписали пакт с Гитлером, а на следующий день появилась статья, призывающая точить топоры. Но события развивались в обратном порядке. Сначала решили точить топоры, а потом подписали пакт с Гитлером. Статья появилась 24 августа, но набирали-то ее 23-го. А писал ее товарищ Малышев еще раньше, то есть до подписания пакта. Когда в Кремле жали руку Риббентропу и пили здоровье Гитлера, драконовские указы 1940 года уже были предрешены. Не исключаю, что именно Малышев был их инициатором, зато и был поднят на должность заместителя главы правительства по промышленности, обойдя всех своих коллег и соперников. Идея остановить текучесть рабочей силы путем введения крепостного права на заводах и организации трудовых резервов уже в августе 1939 года была доложена Сталину и явно встретила поддержку. В противном случае Малышев не стал бы такую статью публиковать. Уже тогда Малышев знал, к чему приведет тотальная мобилизация промышленности. И не он один. Экономика получает однобокое военное развитие, которое не может продолжаться до бесконечности. Оно или приводит к войне, или вследствие непроизводительных затрат на содержание вооруженных сил и другие военные цели к экономическому банкротству. Это говорит маршал Советского Союза Соколовский «После войны. Военная стратегия», страница 284. Эту простую мысль понимали и до войны. Переход почти всего хозяйства страны на производство военной продукции означает неизбежное сокращение снабжения мирной продукцией населения и полную депрессию промышленности. Должны будут очень быстро прекратить работу отрасли промышленности, которые не имеют значения для обороны, и сильно развиться те, которые работают на оборону. Это писал в 1929 году выдающийся советский военный теоретик Триандафилов. Характер операций современных армий. Страница 50. А вот мнение генерал-полковника Бориса Ванникова. Это тот же тип сталинского наркома, что и Малышев. Сам Сталин присвоил себе золотую звезду Героя социалистического труда с номером 1. Борис Ванников получил такую звезду в первой десятке кавалеров. Сталин на том остановился, а Ванникову после войны Сталин дал вторую золотую звезду. И Ванников стал первым дважды Героем соцтруда за создание ядерного заряда. Вскоре Ванников стал первым в стране трижды Героем соцтруда за создание термоядерного заряда. Перед войной Борис Ванников был наркомом оборонной промышленности, в ходе войны наркомом боеприпасов. Его мнение. Ни одно государство, какой бы сильной экономикой оно ни обладало, не выдержит, если оборонная промышленность еще в мирный период перейдет на режим военного времени. Вопросы истории. 1969 год, номер 1, страница 130. Так что вожди ведали, что творили. Начав перевод промышленности на режим военного времени, они знали, что это приведет к войне. Кстати, самого Ванникова взяли в начале июня 1941 года. Его пытали, его готовили к расстрелу. Из 15 подельников двоих выпустили, 13 расстреляли. Мотивы ареста во мраке. И неважно, в чем их обвиняли. Разве обязательно обвинять человека именно в том, в чем он виноват? Важно другое. Массовые аресты в промышленности от рабочих, опоздавших на 21 минуту, и до наркомов, которые никуда не опоздали, имели одну цель — уже в мирное время создать в тылу фронтовую обстановку. Когда осунувшиеся, стриженные наголо заместители наркомов и сами наркомы испыточных камер вдруг снова попадали в свои министерские кресла, тем сразу становилось понятно, что работать надо лучше. Товарищу Сталину нужно много оружия. Глава 21. О сталинском буревестнике. Не сдаешься, подыхай, черт с тобою, будет нам милее рай, взятый с бою. Демьян Бедный. Однажды пришлось видеть, как играли в волейбол советские олимпийцы. Зрелище выдающееся. Огромные парни, мощная гибкая мускулатура, рубящие удары и невероятное умение мгновенно находить слабину. Только противники, тоже свирепые, ослабили на долю секунды защиту кусочка площадки, и именно на этот кусочек обрушивается удар всескрушающей силы, который нельзя отразить. Да, наши не просто били, а с обманом. Бьют вроде в одну сторону, попадают в другую. У противников тоже обманных трюков было отработано во множестве, но наших им было не провести. Реакция советских олимпийцев была сверхчеловеческой. Я бы не сказал, что волчья реакция или тигриная. Нет, это было нечто за гранью возможного. И особенно отличался Юрий Чесноков. То, что он делал на площадке, было непонятно. Противник в страшной силе замаха сгибается, как стальная пружина, и уж видно, что ударит в правый дальний угол. Вся советская команда бросается в правый дальний угол, и только один Чесноков бросается в левый ближний. Через долю секунды следует удар, и именно туда, куда уже прыгнул Чесноков. Все происходило одновременно, но я никак не мог отделаться от ощущения, что сначала Чесноков прыгает туда, куда надо, а уж потом противник именно туда удар и наносит. Чесноков предугадывал самые коварные удары и потом их отбивал. После матча спросил у поклонников Чеснокова, правда ли, что он наперед знает, куда будет направлен удар? Правда, отвечают. А как он это может знать? Интуиция, отвечали одни. Гениален, отвечали другие. Читает мысли противников, отвечали третьи. Было ясно, что Чесноков наделен необычайной физической силой и выносливостью. Было видно, что способен концентрировать волю в момент отражения удара и немедленно расслаблять ее, сохраняя тем самым силы и способность, чтобы в следующий момент вновь вложить всю мощь в удар потрясающей точности. Но был еще какой-то секрет. После завершения спортивной карьеры олимпийский чемпион Юрий Чесноков свой секрет раскрыл. Он действительно читал мысли противника. Все вокруг читать по лицам не умели, а он умел. Соперник мог выписывать любые трюки, но в самое последнее мгновение перед ударом его нос поворачивался точно туда, куда будет нанесен удар. Чесноков это подметил, а потом установил, что в этом правиле исключений нет. Вот так, по носу, он и читал замыслы американских, китайских, японских и других соперников. И за долю секунды до удара бросался именно туда, куда надо, и побеждал всех. Любой фокус прост, когда он известен. Секрет Чеснокова мне почему-то напомнил историю летчика Голованова. В феврале 41 года летчик гражданской авиации Александр Голованов был призван в Красную армию. Получил свое первое воинское звание, подполковник, и первую должность, командир 212-го, дальнебомбардировочного полка специального назначения, спецназ. Советская дальнебомбардировочная авиация, ДБА, в то время имела в своем составе 5 авиационных корпусов, в каждом по 2 дивизии, 3 отдельные авиационные дивизии, которые в состав корпусов не входили, 1 отдельный авиационный полк, который не входил ни в состав дивизий, ни в состав корпусов. Вот именно этот полк Голованов и возглавил в феврале 41 года. Впрочем, полка не было. Его предстояло сформировать. С этой задачей Голованов справился. Самолеты ему дали, дали летчиков, инженеров и техников, дали аэродром в районе Смоленска. Голованов сформировал полк и стал его первым командиром. Над собой подполковник Голованов не имел ни командира дивизии, ни командира корпуса. Подчинялся прямо командующему ДБА, теоретически. На практике полк Голованова подчинялся Сталину. В июне 41 года 212-й дальнебомбардировочный полк спецназ начал боевую работу. Использовался полк Голованова, как и вся советская дальняя авиация, не по прямому назначению. Дальние бомбардировщики предназначались для действий ночью по дальним неподвижным целям. Городам, заводам, мостам, железнодорожным станциям, а их использовали днем по подвижным целям на переднем крае. Дальние бомбардировщики бомбят с большой высоты цели, по которым не промахнешься, а им ставили непосильную задачу, для решения которой они не предназначались – бомбить танковые колонны противника. С большой высоты в движущийся танк не попадешь, пикировать дальний бомбардировщик не может, приходилось снижаться. Эту работу должны делать штурмовики, ближние пикирующие бомбардировщики, причем только под прикрытием истребителей. Но штурмовики, Ближние пикирующие бомбардировщики погибли на приграничных аэродромах в первые дни войны, а вместе с ними погибли истребители. И вот дальние бомбардировщики выполняют чужую работу, для которой они не предназначены, которую они выполнить не способны, и делают ее без прикрытия. В условиях полного господства противника в воздухе все полки, дивизии и корпуса дальних бомбардировщиков несли неоправданные потери. Осталось и 212-му полку, но все же полк Голованова на фоне других отличался. Под полковником Голованов ходил меньше полугода. В августе 41-го года полковник Голованов становится командиром 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии «Спецназ». Эта дивизия была подчинена прямо ставке ВГК, генерал-майор авиации Кожевников. Командование и штаб Советской армии в Великой Отечественной войне 41-45 годов, страница 81. Проще говоря, Голованов вновь подчинялся только Сталину. 81-я дивизия под командованием Голованова и при его личном участии бомбила в 41-м году Берлин, Кёнигсберг, Данциг, Плоешти. Понятно, использование ДБА в первые дни войны не по прямому назначению и понесенные при этом потери резко снизили мощь дальней авиации. Но все равно дивизия Голованова отличалась, и можно было ожидать назначения Голованова на должность командира авиационного корпуса. Этого не случилось, потому что эту ступень он пропустил, как и ступень заместителя командующего ДБА. Голованов сразу стал командующим. В феврале 1942 года ДБА была преобразована в авиацию дальнего действия, АДД. Ее командующим назначен генерал-майор авиации Александр Голованов. Следующие звания – генерал-лейтенант авиации, генерал-полковник авиации, маршал авиации – идут не задерживаясь. В августе 1944 Голованов получает звание главного маршала авиации. Главному маршалу авиации в том же августе исполнилось 40 лет. АДД под командованием Голованова принимала участие во всех важнейших операциях Красной Армии. В 1953 году, сразу после смерти Сталина, Голованова снимают со всех постов и отправляют в запас. В Советском Союзе маршалы и даже генералы в запас не уходили, их звания пожизненны, и они носили звания до смерти, если даже не имели в армии должностей и не выполняли никаких обязанностей. Голованов в этом правиле редкое и, возможно, единственное исключение. В опале были Жуков, Василевский, Конев, Рокоссовский, но их никто не назвал маршалами в запасе, они оставались с маршалами. В опале был Кузнецов, но он был разжалован из-за адмирала флота Советского Союза в вице-адмиралы, а вице-адмирала можно увольнять в запас. Посмертно Кузнецов был восстановлен в звании адмирала флота Советского Союза. Явных причин разжаловать Голованова не нашли, и тогда сделали главным маршалом авиации запас. Карьера Голованова оборвалась со смертью Сталина, не случайно. Близок был Голованов к Сталину, и чтобы понять его судьбу, надо начинать не с февраля 41 года. Родился Голованов в 1904 году. С 14 лет в Красной Армии на фронте. Служит в военной разведке, затем в ОГПУ, НКВД. Но он не стандартный чекист. Он воплощение воли и энергии. Голованов весь отдается службе. А кроме того, становится наездником, мотогонщиком, летчиком. И надо подчеркнуть, не просто наездником, мотогонщиком, летчиком, но наездником высшего класса, мотогонщиком, с результатами достаточно высокими для выступления на всесоюзных соревнованиях, летчиком, которому доверяли драгоценные жизни вождей. Этот портрет похож на портрет Супермена из кинобоевиков, но именно им он и был. Голованов достигал высших результатов в каждом деле, за которое брался. Где-то когда-то чекист Голованов встретил на своем пути Иосифа Сталина, и больше их пути не расходились. Скоро Голованов впадает в число незаметных со стороны, но приближенных Сталина людей и исполнителей темных заданий. Голованов — личный телохранитель, Голованов — личный исследователь, Голованов — личный пилот Сталина. Сам Сталин в те времена на самолете не летал, но персонального пилота имел, и в знак особого уважения, как шубой с собственного плеча, иногда жаловал партийных вельмож полетом: «Тебя повезет мой личный пилот». Впрочем, такие полеты могли означать не только уважение и благодарность, но и противоположное. Голованов летал на серебристом самолете с размашистой надписью на борту «Сталинский маршрут». Макет именно этого самолета стоял на сталинском столе. На крыльях сталинского маршрута часто летала смерть. В годы Великой Чистки падали головы, освобождались места. Уничтожение коммунистов первого ранга означало повышение для коммунистов второго ранга. И бывало, Сталин в знак особого расположения посылал сталинский маршрут в далекую провинцию за мало кому известным партийным фюрером. Вас ждут в Москве, и быть вам великим. Бывало наоборот. Вас ждут в Москве, и быть вам... Летит пассажир в головановском самолете, кормит его, поет кавказскими винами, его и вправду везут в Москву, в камеру смертников. Есть сведения, которые пока подтвердить не удалось, что маршал Советского Союза Блюхер в 1938 году летел в Москву сталинским маршрутом. Больше он не летал. Вскоре его определили в камеру пыток. Под пытками он и погиб. Александр Голованов в годы террора был как бы сталинским буревестником. Буря, скоро грянет буря. А еще я назвал бы Голованова сталинским носом. Куда он повернется, туда и обрушится сталинский гнев. А потом чистка завершилась. И начался новый этап нашей истории. Предмобилизационный период. Тайная мобилизация, военный конфликт. Мне пока не удалось установить имя летчика, который вез Жукова на Халхин-Гол. Не знаю, был ли это сам Голованов или кто-то другой, но достоверно известно, что Голованов появился на Халхин-Голе практически одновременно с Жуковым, может быть, даже чуть раньше. Это означало, что Сталин лично следил за развитием событий. До самого конца боев Голованов находился в Монголии. Уже не удастся установить, понимал ли Жуков символику головановского присутствия, но не подлежит сомнению, в случае неудачи Жукова привезли бы в Москву сталинским маршрутом. Присутствие Голованова на Халхин-Голе не ограничивалось негласным контролем за Жуковым. Голованов много летал, о его деятельности скупо говорится, выполнял спецзадания. Разбираясь с историей спецназа, я нашел смутные упоминания о действиях советских диверсионных групп в тылу японских войск. Выброску диверсионных групп спецназ осуществляли самолеты особой авиагруппы, в состав которой входил Голованов. В принципе, его обязанности не изменились, он творит темные дела, и появление сталинского буревестника означает террор. После Монголии и Финляндии, тут Голованов получил орден Ленина, и снова подробности покрыты мраком тайны. А ведь странно, Голованов не военный, в армии не состоит и военной формы не носит. Что же он на войне делает? Потом вдруг в 1941 году Голованов попадает в армию. Надо подчеркнуть, попадает по собственной просьбе. Сохранилось и опубликовано письмо Голованова Сталину. После этого письма его призывают, дают воинское звание, назначают командиром полка спецназ. Голованов был постоянно рядом со Сталиным. Голованов знал многое. Голованов встречал высших командиров Красной Армии и имел представление о том, что затевается. Голованов много летал. Голованов много видел. Голованов понимал, что дело идет к большой войне, и вызвался на нее добровольцем. Это в его духе. Если бы большая война не затевалась, Голованов остался бы при Сталине. Если бы затевался очередной конфликт, типа зимней войны в Финляндии, то Голованов остался бы гражданским летчиком и принял участие в конфликте, не меняя формы гражданской авиации на военную форму. Если бы готовилась большая оборонительная война, Голованов освоил бы истребитель. Этому человеку было подвластно все, от арабского иноходца до любого типа самолета.